Казалось бы, после кампании «Рамзан Кадыров – патриот России» и антиоппозиционного митинга в Грозном тема «Глава Чечни против врагов народа» сошла на нет. Однако в ночь на 1 февраля в инстаграме Кадырова появилось короткое видео, где лидеры Парнас Михаил Касьянов и Владимир Карамурза были помещены в прицел снайперской винтовки. Подпись гласила: «Кто не понял, тот поймет». Реакция соратников Касьянова и широкой общественности была сколь предсказуемой, столь и объяснимой. Илья Яшин.
Эти ребята в Чечне – самые настоящие бандиты, которых покрывает Путин. Прямая угроза убийством Касьянову.
Альфред Кох.
Рамзан Кадыров недвусмысленно намекает на то, что он может дать команду убить Касьянова.
Сергей Смирнов.
Скоро он будет публично расстреливать и головы резать. Кто не понял, тот поймет.
Дмитрий Гудков.
Кадыров показывает, кто убил Немцова или что он думает о российской власти. Российская власть не покажет ничего. Песков не узнает, Следственный комитет не заметит. Дума поддержит. Моего помощника Владимира Карамурзу уже пробовали отравить. Не вышло. Только трусы бьют из-за угла и в спину. Не правда ли?
И вот такая подробность. Владимир Карамурза.
Рамзан Ахматович Кадыров выложил в своем инстаграме видеоролик, где мы с Михаилом Касьяновым показаны в прицеле снайперской винтовки, с комментарием «Кто не понял, тот поймет». В прошлый раз он написал эту фразу 25 мая, за день до моего отравления.
Марат Гельман.
Пока суть до дела, и Россия как государство, уже неважно какое, демократическое или авторитарное, разрушается. Представить себе такое даже 2 года назад было бы невозможно. Руководитель субъекта федерации угрожает лидеру оппозиции, при том, что недавно другой лидер оппозиции был убит, и следы ведут туда же.
Впрочем, есть мнение, что открытые угрозы Кадырова – это как раз признак того, что бояться пока нечего. Федор Крашенинников.
Я думаю, единственная и главная цель Кадырова – постоянно быть в центре скандала, чтобы вся оппозиционная общественность его постоянно ругала, а он стоял весь такой благородный и оплеванный врагами на коленях перед кормильцем и говорил: «Вот видишь, как они меня ненавидят за верность тебе». Судя по тому, как он старательно привлекает к себе внимание потенциальных ругателей, он не получает в Кремле того внимания, которое хочет получить.
Александр Плющев.
Такое впечатление, что он хочет ежедневно попадать в независимые СМИ. Государственные, если к ним, сдержав приступы тошноты, присмотреться, все эти его выходки не очень-то жалуют. А вот в либеральных, ну и еще в интернете, он хочет светиться каждый день. И, надо сказать, поразительно, как ему это удается.
Есть и другое мнение. Угрозы Кадырова вовсе не самодеятельность. Алексей Навальный.
Если бы Путину действительно не нравилось то, что происходит в Чечне, то уже давно позвонил бы туда какой-нибудь Володин и сказал: «Владимир Владимирович просит так больше не делать». И все. Этого, как видим, не происходит. И, судя по всему, происходит обратное. Молодец, задай им жару, чтоб не расслаблялись.
История имела продолжение. Инстаграм стер видео. Кадыров обвинил оппозиционеров в трусости, а Касьянов подал на него заявление в ФСБ. Впрочем, вряд ли есть какие-то основания надеяться на привлечение главы Чечни к ответственности при существующем политическом режиме. Алексей Навальный попытался заглянуть за горизонт и уже сейчас готовит списки.
Часто приходится слышать о каком-то судье, следователе, чиновнике: «Мы этого гада потом люстрируем». В этом и дело, нельзя люстрировать этого гада, если, конечно, люстрируем, не эвфемизм для «поставим к стенке». Люстрация – это мера классовая, групповая. Она вводит некие санкции или правила для многих людей по определенному признаку. Тут многие расстроятся и скажут: люстрация – мера спорная, принимается не быстро, вон на Украине революция была, а и там толком люстрация не случилась. А нам будет очень обидно, если конкретный судья, давший, к примеру, реальный срок Ильдару Дадину за одиночные пикеты, не понесет справедливого, но быстрого наказания. И здесь есть хорошая новость, а не нужна для них никакая люстрация. То есть люстрация вообще, как очищение власти, нам нужна, но это не инструмент возмездия против тех, кто организовывал политрепрессии. Всех, кого нужно посадить, можно посадить честным судом, просто потому, что они совершают преступления по текущему законодательству. Поэтому нашей задачей сейчас является ведение реестра злодеев. Фамилия, имя, отчество, нарушение, лицо, которое может подтвердить нарушение и знает, где найти все материалы.
Такой реестр Навальный предложил назвать «черным блокнотом». Твиттер «Дядюшка Шу».
Теперь при очередной переаттестации чиновники обязаны будут предоставлять подтверждение включения их в черный список Навального.
Кто-то, подшучивая над Навальным, вспомнил старую песню Барда Харчикова «Готовьте списки». Сергей Смирнов.
«На всех уродов родного края, злодеев скользких, мздоимцев низких, своих погибших не забывая, готовьте списки, готовьте списки».
В целом, тех, кто согласен с тем, что списки готовить надо, набралось немало. Кирилл Шулика.
С одной стороны, я противник всякого рода черных списков. С другой стороны, люди не живут на необитаемом острове. У всех у них есть родственники, знакомые, соседи. И часто они не в курсе, чем в рабочее время занимаются их партнеры по компании за столом или там я уж не знаю где. Так вот, пусть знают. Может, найдутся те, кто выскажет им то, что будет правильно. И это важно, потому что подлость не должна оставаться тайной. И по мне, проект Навального важен и необходим как раз по второй причине.
Данила Столь.
Нужно создавать и распространять конкретный месседж. Никто не уйдет безнаказанным. Каждый коррупционер, политический бандит, чекист, продажный судья – все они должны этот месседж получить. Если сегодня ты воруешь, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме. Если сегодня ты отправляешь человека на зону по политической статье, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме. Если сегодня ты злоупотребляешь служебным положением, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме.
Татьяна Долматова.
Это обязательно будет, если очередной ботаник-кандидат скажет людям, что надо все забыть и все простить во избежание какого-то там мифического гражданского противостояния, я сделаю все, чтобы такой человек не пришел к власти.
Встречная критика бывает разная, например, простая и незатейливая в духе «Навальный фашист» Ильяс Меркури.
Навальный формирует свой черный блокнот исключительно из неугодных ему лично и его секте людей. Он продолжает флиртовать с фашизмом.
Илья Ремесло.
Подобные списки показывают, что оппозиция кровожадна, она очень хочет расправ. Но, к счастью, сделать ничего не может. У нее банально нет власти в руках. Если бы была, то это получился бы второй, 37-й год.
Но есть и более серьезные реплики. Владимир Абаринов.
По-моему, затея чудовищная, как любые проскрипции. Угроза наказания за «неправосудный» в кавычках приговор – это тоже покушение на независимость суда.
У Владимира Путина, вероятно, тоже есть секретный блокнотик. На неделе он заглянул в него и на 17-м году своего правления провозгласил русской национальной идеей патриотизм.
У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея.
Как ни удивительно, объяснениями Путина удовлетворились далеко не все. Одни заметили, что патриотизм – это, собственно говоря, не идея. Сергей Лукашевский.
Вообще-то патриотизм не идея, собственно, это чувство. То есть национальная идея по Путину – это отсутствие идей. Единственной ценностью оказывается страна, государство, территория.
Другие отметили, что под патриотизмом в путинской Российской Федерации может подразумеваться все, что угодно, и в первую очередь – любовь к начальству. Михаил Иванов.
Патриотизм – последнее прибежище Путина.
Екатерина Макаревич.
Путин тут заговорил о национальной идее, считает, что объединять страну может патриотизм. Но патриотизм патриотизму рознь. Патриотизм по-русски – это безответственность. Коррупция возведена в ранг государственной политики. Иначе бы пресловутые Чайка, Сердюков, Васильева давно бы уже сидели. Патриотизм по-русски – это верить своему вождю беспрекословно. И если вождь сначала говорит, что нефть не опустится ниже $80 за баррель, потому что иначе мир рухнет, а потом объясняет, что нефть стоит ниже 30, и это прекрасно. Ему верили, что тогда, что сейчас. И даже мысли, что он водит их за нос, не возникает. Вождь же сказал.
Жесткой критике Путина подверг и член комитета 25 января Анатолий Несмеян. Вот уж воистину игры патриотов.
Требование больше патриотизма, которое провозглашает главарь российского конгломерата ОПГ, это требование поддержать нынешнее воровское государство, требование стоять за него горой, а если потребуется, то и отдать за него здоровье и жизнь. Вот только под государством нужно понимать яхты Абрамовича и Шереметьева-Ротенберга. Именно это государство предстоит защищать. Любой, кто посмеет усомниться в праве воров грабить, тот и будет врагом этого государства.
Роман Супер.
Владимир Путин сегодня назвал патриотизм единственной возможной национальной идеей. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Петр Яковлевич Чаадаев, тихонечко откашлявшись в гробу, вежливо заметил на это. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями. другой большой русский классик Салтыков-Щедрин, беззастенчиво затыкая рот Чаадаеву, прокричал свое великое. Заговорил о патриотизме, как видно, украсть что-то хочет.
Щедрин, наверное, порадовался бы, узнав, что в бюджете на 2016 год уже заложены средства на государственную поддержку патриотизма – около 1,5 миллиарда рублей. Андрей Александров.
Кстати, деньги за дорогу или завод распилить нельзя. Минимум 55% придется потратить на ту дорогу или завод. А вот деньги на патриотизм можно. 95-98% сразу себе.
Иные комментаторы намекнули на то, что в их представлении патриотизм – это Россия без Путина. Александр Ларенков.
Для меня патриотизм – это в первую очередь любовь к своей стране и своему народу. Это стремление сделать мою страну, Россию, умной, здоровой, справедливой и процветающей. Это далеко не все, что я вкладываю в слово «патриотизм», но чтобы понять, что мы с Путиным какие-то разные патриоты, просто посмотрите, что из вышеперечисленного мной воплотил Путин в своей рабской галерной работе на посту главы государства за последние 16 лет.
А кто-то намекает на то, что можно и вовсе обойтись без патриотизма, во всяком случае такого, к которому апеллирует Путин. Алексей Шарапаев.
Русский, он же государственный патриотизм, вещь удивительно стойкая и при этом, как уже сказано, реакционная, поскольку зиждется на имперских ценностях, на имперской концепции истории, на представлении о России как империи. Человек может считать себя каким угодно либералом, европейцем, но в один прекрасный момент русский патриотизм развернет его против независимой Украины, Грузии, Прибалтики, сделает Крым нашистом, сторонником Новороссии, ненавистником гей-ропы.
И, кстати, нужна ли вообще стране национальная идея? Рустем Адагамов.
Владимир Путин назвал патриотизм единственной национальной идеей. А вообще, нужна стране национальная идея? Что это такое вообще? Пытаюсь вспомнить, какая национальная идея у Норвегии, Швеции, Финляндии, Голландии, Чехии. Ни разу не слышал ни о каком обсуждении национальной идеи в этих странах. По-моему, разговоры о национальной идее – это для бедных и неустроенных. Там, где работают, создают, живут хорошо и безбедно, не нужна никакая национальная идея.
Обсуждали на неделе еще одно решение Путина, на сей раз кадровое. Дмитрий Гудков.
Только что снят тульский губернатор Груздев. Не буду гадать о причинах. Речи о собственном желании там явно не идет. Интересно другое. Кто пришел на его место? Генерал Дюмин, герой России, замминистра обороны. Найти какие-то более подробные сведения о человеке в сети затруднительно. В Америке, как мы видим, выборы непредсказуемые. То ли Клинтон, то ли Трамп, то ли кокусы, то ли покусы. Но у нас политика непредсказуема в еще большей степени. Кто мог час назад подумать, что в одном из самых близких к Москве регионов вдруг сменится власть, а во главе области появится никому неизвестный генерал? Ладно бы никому, жителям этой области прежде всего.
Но вскоре выяснилось, что кое-кто о новом губернаторе все же слышал. Роман Могучий.
Русский Forbes. Весна 2015-го. Материал «Лига Путина. С кем играет в хоккей президент России». Вратарь из ФСО Алексей Дюмин. СМИ называют этого близкого к Владимиру Путину силовика сотрудником то ФСО, то Службы безопасности президента, то Минобороны. В матчах, учрежденной главой государства ночной хоккейной лиги, Дюмин обычно играет на позиции вратаря и, по выражению спецкора коммерсанта Андрея Колесникова, иногда демонстрирует удивительное мастерство, так необходимое, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы. Новостные ленты. Зима 2016-го. Герой России Алексей Дюмин назначен ИО губернатора Тульской области. Доигрался.
Ольга Романова.
Так он, оказывается, ночной вратарь. Скоро выяснится, что ночные вратари ночным волком родные братья. Ночные люди лихие.
Денис Лебедев.
Хреновый вратарь, пропускающий все шайбы Путина, назначен управлять регионом с населением в 1,5 миллиона человек. Стабильность.
Александр Плющев.
Последние годы мы с вами наблюдали необычайный жизненный успех тех, кому повезло быть друзьями и просто приближенными руководителя страны. Друзья по дачному кооперативу, бывший тренер по дзюдо, знакомый ресторатор, которого в оппозиционной среде презрительно прозвали поваром, все они проявляли недюжинные способности в предпринимательской деятельности. Сейчас у некоторых уже детишки подросли, тоже талантливые. Теперь вот целой Тульской областью отправлен управлять бывший охранник, партнер по хоккейным матчам.
Но дело не только в пропущенных шайбах. Не зря новоназначенного Дюмина поздравляет Наталья Поклонская.
Радуемся новостям. Герой России, участник Крымской весны, генерал-лейтенант Алексей Дюмин назначен губернатором Тульской области. Поздравляю.
Алексей Федотов.
Новый губернатор Тулы руководил вывозом Януковича из Украины. Начало хорошее, может, он еще одного президента куда-нибудь вывезет.
Тульской области стоит подготовиться к приходу зеленых человечков, шутит в Твиттере. Валерий Отставных.
Замминистра обороны Алексей Дюмин назначен главой Тульской области. Тренд понятен. Ждем ввода в Тулу колонны танков и бронетехники.
Но самая оригинальная конспирологическая версия принадлежит Сергею Доренко.
У Путина теперь три потенциальных преемника. Дмитрий Медведев, которого, вероятно, приемлют американцы и которого, вероятно, недолюбливают русские силовики. Андрей Воробьев, который от Шойгу, который с силовиками по шкале от «очень нормально» до «очень хорошо». И, наконец, только что представленный нам Алексей Дюмин, под которого волшебно вовремя расчистилась Тульская область. Из всех трех потенциальных наследников – Медведева, Воробьева и Дюмина, я бы, не шутя, поставил на 43-летнего Дюмина.
Какие уж тут шутки.